Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». Это программа «Светлый вечер». Ее ведет Владимир Емельянов и Алла Митрофанова. Мы приветствуем наших сегодняшних гостей. Это Дмитрий Андреев, заместитель декана по научной работе исторического факультета МГУ имени Ломоносова. Здравствуйте.
Добрый вечер.
И Лидия Малыгина, хорошо вам знакомый, знакомая, я бы даже сказал, начальник, заместитель начальника отдела научно-методической поддержки сферы общего образования МГУ имени Ломоносова. Здравствуйте, Лидия Евгеньевна.
Добрый вечер.
Мы сегодня будем говорить о февральской революции. Дело в том, что, как вы все прекрасно знаете, мы отмечаем столетие сразу двух революций в этом году. Во-первых, вот февральская, о которой я сказал, во-вторых, октябрьской. И в связи с этим, конечно, везде, в печатных средствах массовой информации, на радио и на телевидении, царит настоящий бум. Все бросились исследовать вдруг, сразу, именно в этом году, тему революции, говорить об актуальности изучения всего того, что случилось в нашей стране 100 лет назад, проводить какие-то аналогии, сравнивать это со всем тем, что с властью, с нами, с тем, как мы живем сегодня, в сегодняшнем дне, искать какие-то параллели и так далее, и так далее. И вот первый вопрос, который хотелось бы задать, насколько неизбежны были события 100-летней давности, в феврале, что к этому привело, и вообще мог ли быть у нас другой путь какой-то? Мы могли бы вот без этой революции обойтись?
Отвечу сразу, чтобы не интриговать ни вас, ни аудиторию наших уважаемых слушателей, скажу, что шанса не было. Шанса не было напрочь. Русская монархия, русское самодержавие исчерпало все свои исторические ресурсы развития. Возникает закономерный вопрос, как это произошло, из-за чего, что послужило причиной. И вот я хотел бы представить свое собственное мнение, которое в чем-то расходится с общепринятой точкой зрения на этот вопрос. Что у нас говорят? У нас говорят, что самодержавие всячески тормозило реформы, что реформы хотели быть изо всей силы, а вот самодержавие такое из себя консервативное, такое из себя костное, хотело во что бы то ни стало сохранить все свои полномочия, и поэтому все тормозило. И когда уже было дальше невозможно, война, обострение всех проблем, вот тут-то все и разорвало. Угу. Вот тут случилось отречение императора, и, собственно говоря, тысячелетняя традиция государственности монархической пошла под откос. Ну, как сказал вождь второй революции 17-го года октября, по форме все правильно, по форме, но по существу не совсем. Ну, он сказал более резко, по форме все правильно, по существу издевательство, но я все-таки более политкорректно выскажусь. Надо смотреть на причины все-таки не из 19 века, не, тем более не из начала 20 века.
А потому из 18-го?
Сейчас я к этому подойду. Потому что если мы посмотрим на эту эпоху, особенно на эпоху пятого года, после пятого года, то реформ было более чем достаточно, более чем достаточно. К тому же русская монархия после законодательных актов конца пятого года, начала шестого года и по новой редакции основных государственных законов, которая была принята 23 апреля 1906 года, де юре, я подчеркиваю, де юре, уже не была самодержавной монархией, потому что власть императора была существенно ограничена. Конечно, на формулировке этой новой редакции были брошены очень квалифицированные кадры, которые убрали все формулировки типа запретительного, какой-то запретительной модальности, что император не может, не положено, но потому что было императору положено, было заметно, что прерогативы-то уже не те. Потом сам термин «самодержавный» был убран из титула русского царя. Вот. Так вот, давайте посмотрим немножечко на эпоху более раннюю, да, эпоху 18 века. Я считаю, я глубоко убежден в том, что именно оттуда происходит весь тот комплекс проблем, который привел русское самодержавие к гибели. И здесь, конечно,
давайте
мы
их должны... перечислим.
Давайте мы сейчас обратимся к этой эпохе. Причина, по сути дела, одна. Петр I, желая совершить рывок в развитии России, желая одним махом, ну, на протяжении краткого периода времени, решить целую уйму проблем, вывести Россию в Европу, найти путь к Балтике, совершить рывок в военной индустрии, перестроить армию. В общем-то, каким путем он пошел? Он пошел очень простым путем. Он перенимал во многом опыт не просто даже европейцев, а своих оппонентов, своих врагов, шведов. Вот, он с ними воевал, он же у них и учился. Это общеизвестный факт. Собственно говоря, он с ними был в близком контакте на протяжении многих лет Северной войны и многое от них перенимал. По сути дела, что совершил Петр I? Что было до Петра I? До Петра I русская монархия, русское самодержавие были... вот этот феномен был фактически неидентифицируемым. Его очень было трудно понять логически, здраво, с точки зрения здравого смысла. Что такое власть царя? Это все. Это абсолют, это нечто. Это как бы небесное присутствие на земле. Поэтому о чем мы можем говорить, о каких-то возможностях царя? Возможности царя безграничны. Ну да, там были более слабые, значит, более сильные правители. Это все было, безусловно. Да? Был Иван Грозный, который фактически поднял статус самодержавного монарха на недосягаемую высоту. После был провал, после был Василий Шуйский, которого пытались ограничить, но не ограничили. Ну, в итоге все вернулось на круги своя. Ну, а потом пришли Романовы, и развитие перешло в такой инерционный уровень. Все было в целом, в общем, так, как было до смутного времени. То есть власть царя абсолютно безгранична. Он вне каких бы то ни было институтов им созданных. Да? Он вне приказной системы, он вне Боярской думы. Он источник всего. Он источник права. Он источник какого-то просто элементарно здравого государственного смысла.
Здравого ли?
Для средневекового человека и для человека раннего нового времени безусловно здравого, понимаете? Мы не должны проецировать наше сознание на ту эпоху.
Это сложно, да.
Да. Что делает Петр I? Петр I приходит и видит, что, собственно говоря, у него нет главного для его преобразования, нет инструментов. Нет инструментов. Как? Посредством чего строить фактически новое государство? Нужны институты, нужны структуры. А откуда их брать? Все пусто, понимаете? Что такое Россия? Россия – это пустыня, где есть только власть и ничего больше. Вот такую метафору я себе позволю. Но, понимаете, это солнце, это средоточие всего, оно не может само все делать своими руками. Значит, нужны инструменты. Вот, собственно говоря, суть реформ Петра Великого сводится к тому, что он создает эти институты, создает эти инструменты. Можно говорить о том, что у него было более успешно, что менее успешно, но в целом, к его кончине в 25-м году, в 1725 году, была создана принципиально новая государственная система. Я сейчас опускаю массу подробностей, я хочу сказать лишь главное, что, по сути дела, Петр Великий превратил самодержавие в самодержавие бюрократическое, создал феномен бюрократического самодержавия. А так как ничего, опять-таки я повторюсь, ничего не было в России по степени концентрации силы, воли, власти как самодержавие, то у него оставался единственный путь – наделять создаваемые им институты, структуры, кусочками своего суверенитета. Вот возьмем Сенат, вот у шведов есть Сенат, и мы создадим Сенат. Вот, вот, господа сенаторы, вот я наделяю вас каким-то полномочием, я там в поход ухожу, вот, а в случае чего можете управлять моим именем, да. Коллегии, то же самое. То есть
Создал аппарат,
причем по схеме принципиально отличной от того, как то было на Западе, да. На Западе в целом аппарат вырастал снизу. Ну, опять-таки, опускаю массу подробностей, у нас же он создавался сверху и получал на себя кусочки, какие-то элементы, части, фрагменты монаршего суверенитета.
Пока я эти аналогии все прослеживаю сегодняшним днем.
Об аналогиях это отдельный большой разговор. Много чего похожего, хотя, конечно, разница тоже существует, потому что не надо забывать о главном. Все-таки русское самодержавие до 17-го года главным образом какова его главная характеристика? Это власть, построенная на особом представлении об эсхатологической, о религиозной роли монарха. Вот, так что было дальше? Что, по сути дела, произошло? Нужны были люди для таких перемен. Значит, создается дворянство, получает всплеск в своем развитии дворянства, получает новый импульс. Естественно, перед Петром встает какая задача? Чтобы вот вся та вертикаль, которую он создал, она была бы наделена вот этими дворянами, да, чтобы это были люди благородные. Но тут же он сталкивается с какой проблемой? Буквально перед своей смертью, в 24-м году, он видит, что не хватает на многие ключевые ярусы этой бюрократической системы дворян. дворян. Значит, надо брать не дворян. Значит, надо брать не дворян. И к середине 18 века, собственно говоря, потомственных дворян на лестницах вот этих вот низовых служилых было только порядка 20%, пятая часть. То есть вся эта вертикаль начинает заполняться людьми, ну, условно, неблагородными, не дворянского происхождения, людьми, которые несли в аппарат совершенно иную ценностную систему, иные представления. У них не было того представления о корпоративной чести, достоинстве, которое было внутри дворянства. Я не хочу сказать, что дворяне были 100% лояльными власти. Ну, вспомним историю 18 века. Именно дворяне без конца сбрасывали государей с престола, ставили новых государей. Но одно не мешает другому, кстати сказать. Да? Гвардия могла совершать дворцовый переворот, но при этом сама суть ее понимания власти, сама суть дворянского восприятия власти не менялась отсюда. Да? Просто менялось лицо, не менялась система, не менялась структура. И постоянно перед русским самодержавием в XVIII веке, особенно уже во второй половине XVIII века при Екатерине, встает проблема создания работающей вертикали. Если в Петербурге более-менее функционировала система центральных институтов, хотя взять тот же Сенат очень долго, на протяжении десятилетий не могли найти ему место, чем ему заняться, по большому счету, чем этим, но в итоге нашли...
Минуточку, а кто законы-то все?
Вот, вы... Потом эту систему встроили именно в законодательную вертикаль, частично в судебную вертикаль, и он обрел ту форму, которая уже на протяжении
19... А до этого были указы и вердикты?
Ну, до этого, да.
То личные, все законы это личная...
Личная воля государя, конечно, личная воля государя, понятно, безусловно.
Я прошу прощения, Дмитрий Александрович, я вас слушаю, и понимаю, что в этой логике действительно без... монархия, она действительно себя изжила. Но есть же ведь и другие точки зрения. Есть, например, такая точка зрения, которую, тоже знаю, многие историки разделяют. Монархия – самая оптимальная форма правления для России, просто потому что у нас мозги так устроены. Мы привыкли видеть в главе государства царя-батюшку. Иногда это такая ипостась волшебника в голубом вертолете, который приедет и все разрулит.
Прилетит.
Прилетит, совершенно верно. Иногда это, знаете как, олицетворение некой совести такой, что вот, ну, царь-то точно разберется, уж он-то точно знает, уж если где правду и искать, то только апеллируя к нему. И в этой логике получается, что монархия, она не просто себя не изжила, а она, в общем-то, настолько для нас органична, что то, что происходит сейчас, это своего рода воспроизводство
монархии. А я вот сделаю из этого такой вывод, например, что это лишний раз доказывает и показывает вот тот, так сказать, все то, что ты сказал, насколько мы инфантильные, насколько мы безинициативные, насколько мы...
И это тоже.
Да, потому что, ну вот, да, вот именно, ну приедет вот царь-батюшка, вот все рассудит, а мы пока здесь будем, значит, жить, проживать.
Свою жизнь.
Да, добра наживать и все такое.
Мы же не несем ответственность за то, что с нами происходит.
И безответственность, вот ключевое слово, которое я хотел сказать вот в завершение, да, вот инфантильность, безответственность и... Но не безразличие. Нам вот, например, не безразлично, как это вот мы так живем. Но мы для этого не прилагаем никаких усилий, потому что есть царь-батюшка, вот он, значит, тут сюда губернатора поставит, или как они там раньше назывались, тут урядник, значит, вот. Вот они, государевы люди, вот они пусть думают. А мы типа ни при чем. Но дай нам это, дай нам то, дай нам сделай так, чтобы вот так, и так далее. И я это все прослеживаю, кстати, между прочим, говоря, до сегодняшнего дня.
Простите, что мы так внедрились в ваши рассуждения.
Да нет, на самом деле очень здорово, что вы подвели меня как раз к необходимости сказать довольно интересных вещах. Ведь, по сути дела, то, что вы говорите, никоим образом не контрастирует, не идет в противоречие с тем, что говорю я. Да, все верно. Вот, Владимир, я в самом начале сказал, что русское самодержавие де юре, причем несколько раз подчеркнул, де юре, де юре, де юре, с шестого года уже не самодержавие. Но, понимаете, этого никто не заметил. Это говорит о нашем уровне правовой культуры. Нам свойственно, нам очень сильно свойственен правовой нигилизм.
О, это
правда. То есть писанное право, ну, это что-то там на бумаге, но на самом деле все делается по-другому, все делается на уровне совершенно иных эшелонов уровней властных коммуникаций. Законы сами по себе писанные, то, как реально все идет, само по себе. Да, безусловно, вот эта потребность в сильном, единоличном властном начале, она у нас присутствует.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что наши сегодняшние гости – это Дмитрий Андреев, заместитель декана по научной работе исторического факультета МГУ имени Ломоносова, и Лидия Малыгина, которая пока не принимает участие в нашей программе, но обязательно примет. Она здесь. Лидия, скажите, что вы здесь, да?
Да-да-да, я приглашу обязательно всех наших слушателей на университетскую субботу.
Да, но об этом мы поговорим чуть позже.
Лидия Евгеньевна... Я думаю, наши слушатели уже привыкли, что если здесь Лидия, значит, речь пойдет обязательно об университетской субботе.
Лидия Евгеньевна – замначальник отдела научно-методической поддержки сферы общего образования МГУ имени Ломоносова. Вот, и мы, давайте продолжать наш очень интересный разговор. Вот я тоже, кстати, в самом начале программы сказал, что я просто вижу явные аналогии не к тому, что вот произошло в 17-м, и, значит, здесь сейчас у нас должно произойти. Я просто вижу устройство вообще вот нашего государства сегодняшнего, и я, ну, вы понимаете, о чем я, да, что я имею в виду.
Мы воспроизводим.
Можно даже какие-то вещи здесь сегодня на радио «Вера» не озвучивать. Я думаю, что нас тоже слушают весьма неглупые люди.
Согласен.
И тоже все видит и все понимает.
Я думаю, что очень умные люди нас слушают.
Так вот, понимаете, в чем дело? Что произошло в феврале 17-го года? В феврале 17-го года произошла... Россия, общество подошло к некоему апогею усталости от старого режима. И вот здесь я должен разделить две вещи. Усталость от конкретного режима и неприятие монархии, неприятие единоличного начала. Собственно, неприятие было вполне конкретной властной модели, вполне конкретного имиджа этой власти. И, собственно говоря, эта власть прекратила свое существование. Но прошло 15-20 лет, возникло новое единоначалие. Да? В 90-х годах то же самое. Был некий непродолжительный период попыток самоорганизации общества, попыток внедрения, насаждения, чуть не силового насаждения демократии, ну, в определенном западном понимании этого режима. И что? Устали, надоело, отказались, перешли к какому-то, ну, другому, перешли к какой-то другой форме устройства, которое пытаемся сейчас совершенствовать до сих пор. Вот. Одно не противоречит...
И не понимаем, что это за форма.
Не понимаем, да, но это не важно, да. Одно не противоречит другому. И я-то подвожу вас к какой логике? Вопрос был изначально какой? Был ли шанс у монархии...
Да.
У России, у самодержавия в 17 году. И я вот так постепенно подвожу к тому, почему шанса не было. Моя исходная посылка сводится к тому, что Петр I создал бюрократическое самодержавие. Он трансформировал самодержавие идеократическое, религиозное, сакральное. Я бы сказал, даже эсхатологическое во многом. Да, потому что царь это несет на себя особую миссию по подготовке общества своей страны, своего народа к концу света. Да, ну вот у Ивана Грозного это очень... очень четко прослеживалось. А бюрократическое самодержавие, оно очень быстро утрачивало вот это свое сакральное наполнение, но главное даже не в этом. Главное было в том, что создавался класс чиновничества, ну, класс там, прослойка, сообщество, корпорация, чиновничество, которое в силу своей профессиональной специфики, просто в силу тех условий, в которые они были поставлены, оно пыталось... С одной стороны, воспринять на себя вот побольше откуда-то полномочий, прерогатив, откуда? Только сверху, только сверху. А во-вторых, оно пыталось как-то осознать, эта прослойка, этот класс пытался осознать себя, ну, неким, что ли, началом особым, самостоятельным, субъектным в управлении государством. Вот то, о чем я говорю, это, конечно, никакие политические декларации, это не открытое высказывание мнений.
Это мироощущение, скорее.
Это ощущение, это настроение, это эмоции. Эмоции непроявленные, полутона, полунамеки. Но это было, это развивалось, это утверждалось в мировоззрении, в менталитете чиновничества.
Мне кажется, там, знаете, еще какая вилка была в сознании. Ведь Петр привел, как вы уже... отметили огромное количество людей, которые при ином раскладе не имели бы никакой возможности на то, чтобы проявить себя. И эти люди, они, то есть вот с одной стороны, они понимают, что они всем, что у них есть, обязаны Петру, с другой стороны, в силу того, что они люди умные, понимают, что-то пошло не так, и вот эта двойственность внутри сознания человека, что, в общем-то, они и преданы всей душой этому государю, который их поставил на то место, на котором они теперь находятся, и готовы ему служить, а с другой стороны, какие-то, знаете, ну, критические мысли, не то, что даже критические мысли, а настроение какого-то внутреннего несогласия, они тоже накапливаются. Вот это противоречие внутри одной отдельно взятой главы, противоречие внутри человека, противоречие, заложенное тоже со времен, наверное, Петра, ну, вот онтологически оно становится свойственно людям, которые образованы, которые мыслят, которые при этом служат государству, которые при этом понимают, что в этом государстве что-то пошло не так. Отсюда лермонтовский «люблю Россию я, но странную любовью».
Вот отчасти да, хотя мне кажется, что применительно к XVIII веку все-таки я бы не стал так смело говорить о подобной трансформации сознания человека.
Ну, наверное,
русский человек был довольно традиционным в своих представлениях. Другое дело, что, и это тоже надо иметь в виду, что Петр открыл дверь Европе. В Россию наводнили иностранцы со своими представлениями о политической системе, о политической культуре, о том, что происходило у них дома. И иностранцы активно внедрялись в государственный аппарат. Они активно насаждали свою систему представлений о том, как должно управлять государством. И вот та мысль, которую я все время подвожу, о усилении, постоянном усилении чиновничества, она тоже была во многом импортирована в Россию из Западной Европы. Вот когда в России внедрялось вот это вот новое, доселе несвойственное ей начало. Плюс, я здесь соглашусь, плюс определенное, конечно, брожение умов. И что самое интересное, понимаете, власть сама ускоряла этот процесс. Вот возьмем, например, Екатерину. Ну, сложно отказать, невозможно отказать ей в каком-то государственном уме, провидении, в том, в каких-то способностях управления страной. Именно при Екатерине Россия как бы успокоилась после всех этих вот всплесков эпохи дворцовых переворотов. Но что создает Екатерина? Екатерина фактически делает смычку дворянского самоуправления. Самоуправление, где неизбежно заложен демократический момент, где неизбежно заложено определенное вольномыслие. Само условие выбора того или другого – это уже нечто противоестественное для вертикали жесткой. И местного управления. То есть вот на самых низовых ярусах империя становилась демократической. То есть она получала внутрь себя совершенно враждебное ей начало. Дальше больше. При Александре Первом происходит очень серьезная реформа. Создается Государственный совет. То есть, ну, как у нас говорят, законосовещательный орган, да? Но фактически во многом это институция, которая имеет, несет в себе парламентские черты. Да, законосовещательные. Но ведь именно с этого времени император, если хотел издать закон, он проводил его через Государственный совет.
То есть слушание.
Ну, обсуждение, да. Если он не хотел проводить решение через Госсовет, он мог издать только указ. Вот а это ли не ограничение символическое? Вот то, о чем я говорю, о постепенном ограничении власти русского самодержца, да, эти ограничения на протяжении десятилетий были символические, знаковые, какие-то едва заметные, но очень тонко улавливаемые современниками. Вот это очень важный момент. Никоим образом не можем мы сравнивать там с то, как проходило ограничение власти самодержца с какими-то процессами аналогичными в Европе. Там все было по другой схеме. А у нас, как всегда, у русских, все в полутонах, но в то же время все понимают прекрасно, да? Особенно люди той эпохи.
Вы знаете, а если ближе к 17-му году, скажем, рубеж 19-20 веков, начало 20 века, например, Столыпинские реформы. Ведь это же такое невероятное новое образование, которое дает реальные шансы для огромного числа людей на новую жизнь, которые тоже протекали не безмятежно, и тоже там были свои накладки, и тоже там было много критики по поводу столыпинских вагонов, в которых крестьян переселяли в малонаселенные земли. Но вместе с тем ведь эта реформа была очень перспективная, и как Столыпин говорил, дайте мне 20 лет, да, и вы не узнаете Россию. Этих 20 лет не случилось. Это, конечно, ну, с моей точки зрения, великая трагедия. Но если, к примеру, следовать вот этой логике, возвращаясь к вопросу, могло ли не случиться у нас революция, мне кажется, что если бы вот это поступательное развитие у нас имело место, вполне возможно, что у нас трансформировалась бы форма монархии стала бы иная, но монархия могла бы сохраниться. Почему нет?
Во-первых, я принципиально с вами не соглашусь, потому что в России монархия может быть либо самодержавной абсолютно, либо
ее не будет
совсем никакой. Да? Придет какая-то иная автократия, да, это будет автократия, но в совершенно иных формах. Вот. Это, если будет время, пытаюсь развить эту мысль. Но по поводу Столыпина, я благодарен вам за вопрос, но вы знаете, я хотел бы сейчас как раз поговорить не о его реформе земельной, да, безусловно, очень интересный вопрос, а о другом аспекте его деятельности, о том, что он бросил колоссальные силы и добился здесь успеха в создании более-менее эффективно работающей Государственной Думы.
Мы напомним, что наши сегодняшние собеседники — это Лидия Евгеньевна Малыгина, заместитель начальника отдела научно-методической поддержки сферы общего образования МГУ имени Ломоносова. У нее для вас очень интересная информация и размышления во второй части нашей передачи. И наш сегодняшний собеседник — Дмитрий Александрович Андреев, заместитель декана по научной работе исторического факультета МГУ имени Ломоносова. Мы вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».